Дневник читателя.
С вами программа о современном литературном процессе. В студии Наталья Ломакина. На этой неделе. На веселе. Как люди хотели устроить пьянку, а построили цивилизацию. Биография Наполеона. Впервые с учетом его собственных писем.
Книжный разворот.
На длинных майских выходных, которые нам с вами предстоят, можно смело пить вино на природе с друзьями, но можно делать это осмысленно, понимая, в чем вы сейчас помогаете эволюции, а чем мешаете ей. Дело в том, что профессор-когнитивист Эдвард Слингерленд предлагает признать очевидное. Алкоголь – самое распространенное и доступное из одурманивающих средств. Он помогает освободить креатив и фантазию. А человек все-таки творческий примат, и мы постоянно нуждаемся в потоке новых идей и в реорганизации, переосмыслении имеющихся знаний. И не случайно в Древней Греции культом, равным культу рационального бога Аполлона, был культ Диониса с его эмоциональным хаосом и свободой. Я предлагаю сегодня поговорить о книге, которая называется «Навеселе. Как люди хотели устроить пьянку, а построили цивилизацию». Эта книга вышла в издательстве «Альпина Нонфикшн», и у меня в гостях сегодня в студии директор издательства Павел Подкосов. Здравствуйте, Павел.
Здравствуйте.
Который много-много качественного нонфикшена прочел и может оценивать, что действительно основано на науке, а что просто является завлекательным и привлекательным для читателя. Что скажете об этой книге? Я ее прочитала с огромным удовольствием, надо сказать, месяц назад, собственно, с вашей подачи, и горю желанием ее обсудить.
Это действительно замечательная книга. Во-первых, она несет хорошие новости. Автор уверенно заявляет, что алкоголь благотворно повлиял на человеческую цивилизацию, на человеческое общество, это действительно какие-то хорошие новости. Он рассматривает удовольствие и наслаждение с точки зрения, наверное, эволюционной необходимости. С этой точки зрения он, собственно, рассматривает и алкоголь, а также, как и другие удовольствия, которые человечество ищет с момента своего появления на свет. И здесь он берет смело на себя сторону защиты в споре алкоголя и устанавливающий некие пределы стороной деятельности префронтальной коры, которая критикует наше поведение и не дает нам расслабляться.
Собственно, на Аполлон отвечает вот за это, за рацию, да, когда мы держим себя все время в руках.
Да. Алкоголь воюет с префронтальной корой. Иногда это приводит к нехорошим последствиям, там, потере контроля, насилию какому-то, да, автор тоже об этом упоминает. Но в целом он считает, что умеренное употребление алкоголя действительно хорошо повлияло на цивилизацию и, в общем, приносит нам радость и несет больше положительного, нежели негативного.
И он, например, спрашивает своих читателей, знали ли вы, дорогие читатели, что базовые идеи коммунизма Маркс и Энгельс написали за 10 пропитанных пивом дней в Париже.
Да.
10 пропитанных пивом дней – это цитата.
Да-да-да, 1844 год.
Собственно, не так уж дурно повлиял алкоголь на мировую цивилизацию.
Да, здесь вообще довольно много, кстати, серьезных психологических экспериментов, результатов их. Например, чтение «Войны и мира» под Шафе, исследование креативности после пары бокалов. Здесь и прошлое алкоголя, да, как бы, ну, в традициях, практически во всех культурах алкоголь считался священным. И очень много об алкоголе сегодняшнем, о традициях, например, корпоративов. Он рассказывает очень интересную историю о вискарне, которая находится в офисе Гугла в Канаде, и любой сотрудник Гугла может там в середине дня пойти и добавить себе креативности, например. Вообще в книге очень много и истории, и антропологии, и химии, и генетики, но при этом она очень-очень просто и весело написана, ну, собственно, соответствует своему названию. Ну, это такой как бы картина нашей многовековой дружбы с алкоголем, но при этом автор, как известный психолог, дает и много каких-то практических советов, как укротить Диониса в себе.
Да, чтобы, в общем-то, не спиваться. Ну и помните Омара Хайяма, да, вино запрещено, но есть четыре «но», смотря кто, с кем, когда и в меру пьет вино. При соблюдении этих четырех условий всем здравомыслящим вино разрешено.
Прекрасно.
Особенно на длинных майских выходных. Предлагаю поговорить еще об одной книжке, которая вышла в издательстве «Альпина Нонфикшн». Это книга, которая меня очень интригует. Она совершенно небольшая по формату и по объему, и называется она, соответственно, да, «Кратчайшая история Советского Союза». Привлекает она меня тем, что ее написала Шейла Фицпатрик, и вот это немножко снобское читательское восприятие, ну что может какая-то Шейла Фицпатрик знать о нашей истории Советского Союза, и что она может еще так кратко рассказать, что вообще американцы в этом понимают. Вот расскажите мне и нашим слушателям, да, что понимает Шейла Фицпатрик в истории Советского Союза, и почему эта книга того стоит.
Во-первых, я начну с того, что Шейла Фицпатрик очень авторитетный специалист по СССР. Она доктор наук Чикагского университета, член Американской Австралийской Академии Наук. Она много раз бывала в нашей стране. И, в общем, многие, кстати, уважаемый Борис Куприянов с ней знаком лично, насколько я знаю. Вот, она действительно интересуется, она действительно очень хороший, авторитетный ученый. И действительно ей удалось написать очень объективную, на мой взгляд, непредвзятую, действительно краткую историю, которую она вместила в 300 страниц. Это действительно уже само по себе искусство, которому стоит поучиться многим ученым и писателям.
Многим. Уместить, и просветителям, да.
Уместить историю огромной страны всего лишь в 300 страниц. Пройдя через гражданскую войну, голод, террор, индустриализацию, Вторую мировую войну, вновь и вновь начиная реформы, граждане СССР пытались построить лучшее общество. Автор пытается понять, как строй, который декларировал мир, равенство, братство, рухнул под гнетом внутренних противоречий, внешних обстоятельств, черных лебедей, и как СССР отдалился от своей же идеологии.
Объективно ей удается выдерживать вот эту историческую дистанцию? Может быть, ей наоборот это лучше удается, чем историкам советским и российским, потому что они слишком погружены в происходящее?
Ну, может быть, да, такой взгляд со стороны, конечно, и полезен. А по поводу научности книги, здесь можно процитировать Славоя Жижика, который сказал, что этот текст удовлетворяет самым высоким академическим стандартам. То есть, несмотря на то, что книжка написана очень просто и вообще для всех, действительно для широкой аудитории, она безукоризненна с научной точки зрения, и в этом ее, конечно, ценность. И что еще здесь надо сказать, что, ну, на мой взгляд, это не советская, не антисоветская книга, она действительно непредвзято рассказывает историю СССР. По поводу Шейлы можно сказать, что она придерживается ревизионистского крыла в советологии, то есть в изучении СССР, которое, в отличие от тоталитаристского направления, считает, что история СССР сложна, противоречива, и на многих этапах она могла развернуться по-другому. Она обращает внимание на множество деталей каких-то, фокусируется на стихийных и случайных событиях, которые многие историки профессиональные просто не замечают или не придают им столь высокого значения. Здесь очень много исторических каких-то парадоксов, внимания к деталям. На мой взгляд, важно, что Шейла говорит, что в человеческой истории предопределенности не больше, чем в судьбах отдельных людей. То есть, действительно, история могла пойти разными путями, но вот как она пошла, так она и пошла, и об этом Шейла совершенно замечательно рассказывает, просто, понятно и с массой подробностей.
Ну и мне кажется, что сейчас, когда есть вот этот запрос, с одной стороны, на возвращение к советскому прошлому, с другой стороны, какая-то героизация, с третьей стороны идет, наоборот, полное отрицание всего советского, очень важно постараться внутри себя найти баланс. И как раз такая объективная и, повторимся, короткая по-настоящему книга, но с проверенными научными фактами и со взглядом, в общем-то, через время и сквозь такую историческую призму может очень помочь свой собственный баланс восстановить, свои собственные какие-то суждения без влияния извне выработать.
Да, мне очень понравилось, что автор не обходит, собственно, темные страницы Союза, но и не преуменьшает ни в коем случае победы и достижения. То есть в этом смысле она действительно очень объективная. Работа.
Перейдем, мне кажется, к истории не советской. Есть еще антикоммунистический террор в США, изменивший мир. Книга, которая называется «Метод Джакарта», написал ее Винсент Бевинс, и про нее, мне кажется, тоже стоит в паре поговорить.
Да, это важная книга Винсента Бевинса, корреспондента «Вашингтон-Пост» в Юго-Восточной Азии, который много лет прожил сам в Индонезии. И, в общем, это действительно текст шокирующий. Это малоизвестная трагедия середины 60-х годов в Индонезии, когда при поддержке спецслужб Соединенных Штатов Америки индонезийские военные уничтожили около 1 000 000 человек. Эту историю знают как бы очень коротко, и, в общем, в основном историки, ну, особенно историки, которые специализируются на Юго-Восточной Азии, а широкому кругу людей, в общем, она неизвестна. Хотя это
действительно это 1 000 000 человек,
ужас,
да?
И кошмар, да. Все эти люди, которые были убиты в Индонезии, были заподозрены в симпатии к левым идеям, к коммунизму, и это вот такая была война на западных спецслужб против распространения коммунизма по всему миру. И, конечно, не только в Индонезии, потому что автор на основании огромного количества источников, своих поездок, интервью с десятками и сотнями людей рассказывает, что такой же террор во время Холодной войны происходил в огромном количестве стран Азии, Латинской Америки, и жертв его просто сотни тысяч и миллионы. То, что об этом говорится сегодня, мне кажется, это важно, потому что, на мой взгляд, никакие преступления не должны быть забыты, забыты, и срока давности для таких массовых убийств просто не может быть. Поэтому об этом надо говорить, как только это становится известным.
И это большой пример по-настоящему качественного, важного журналистского расследования, потому что это, в общем-то, работа в первую очередь одного человека, да, который запускает дальше уже цепочку расследований.
Ну и, наверное, важно подчеркнуть, что это действительно такой очень серьезный антиколониальный документ, который, в общем, во все времена важен и нужен.
В издательстве «Alpine Nonfiction» есть не только вот такой политический нонфикшн, но и прям сугубо научный, и много текстов, которые посвящены космосу, много текстов, которые посвящены живой природе. Есть ли что-то новое, такое сугубо биологическое, чтобы погрузиться в жизнь не приматов и неразумных, да, существ, а вот более... На самом деле.
Ну, начнем сначала.
Да, начнем сначала и посмотрим на красоту эволюции.
Да, у нас недавно вышла книга философа науки аквалангиста Питера Готфри Смита «Метазоо. Зарождение разума в животном мире». Это, собственно, такой пример хардкорного, качественного научпопа, за который, в общем, многие полюбили Alpine Nonfiction в свое время. Конечно, на таких книгах мы специализируемся и будем продолжать их издавать, потому что нам кажется очень важно, чтобы люди знали, откуда они произошли, откуда вообще все взялось и кто мы такие. Эта книга рассказывает, как в ходе эволюции в животных возникло сознание. Питер Готфри Смит говорит о ключевом событии в истории животных, о разветвлении генеалогического древа и о том, что более полумиллиарда лет назад эта развилка направила одну ветвь к осьминогу и другим головоногим, а вторую к нам. Вот, собственно, здесь о том, как это происходило, и пойдет речь.
Душа осьминога – это прямо правильное название, да? У них тоже могла бы быть душа.
У нас, кстати, через пару месяцев выйдет еще одна книга о головоногих, которая так и называется «Головоногие». Вернемся к разговору об осьминогах. Эта книга о том, ну, здесь во главе текста, наверное, стоит история разума. Какое место он занимает в мире, где, когда его можно встретить, сколько его вокруг. И здесь Питер Готфри Смит рассматривает две основные идеи, два полюса, что разум имеется у людей и, возможно, некоторого количества млекопитающих, а за пределами этой группы разума нет вообще. И второй полюс – это разум повсюду или почти повсюду. Чувство, вероятно, есть практически у всех живых существ, вплоть до растений и бактерий. Но истина, как водится, посередине. И ощущают свою жизнь только те организмы, у которых есть нервная система. Это только животные, по сути. А способность покинуть здесь и сейчас, Питер Готфри Смит называет это офлайн, то есть это прежде всего мечты какие-то, да, есть только у человека. Это действительно наш эволюционный подарок. Только мы взяли эту способность под сознательный контроль.
Как мы помним из обсуждения книги «На веселение», всегда под контроль.
Да-да-да, с префронтальной корой надо иногда сражаться.
Надо договариваться.
Да. Вот, а еще в книге, вот как я очень люблю, огромное количество всяких интересных фактов, которые можно рассказать там, не знаю, на свидании, на вечеринке айтишников, на втором курсе биофака. Просто действительно какое-то потрясающее количество. Например, мне вспоминается история о том, что мыши во сне могут планировать какие-то свои маршруты, даже те, где они еще не были. И просыпаясь, они по этим маршрутам идут и находят пищу. Это, конечно, удивительная история. Вот, потом...
Я прошу прощения, но вчера, когда я вечером спросила свою дочь, в чем она пойдет в школу, она говорит, я еще не знаю. Я говорю, ну ты подумай, дай мне, я поглажу. Она говорит, мам, я сейчас во сне все придумаю. Немножко мышь, по-моему.
Немножко мышь. Все мы немножко мыши.
Все мы немножечко мыши.
Очень интересно про дельфинов. Вспоминается, что они могут спать как бы одной стороной мозга, а вторая в это время бодрствует. Дельфины вообще удивительные существа, они в какой-то момент своей эволюции вышли на сушу, осмотрелись, что-то им не понравилось.
И зашли обратно.
И 49 миллионов лет назад они вернулись в воду. Вот.
Да я этого не знала.
Да, это факт.
А что, так можно было?
Можно было, да, они это сделали. Питер Готфри Смит рассказывает о том, что пчелы и рыбы подвержены настроению, это научный факт. Если пчелу потрясти, ее охватывает что-то вроде пессимизма, поэтому сейчас начинаются майские праздники, многие поют на дачу, не надо трясти пчел.
Иначе они впадут в депрессию.
Да. В общем, действительно, этот большой ученый взял на себя такую достаточно непростую задачу попытаться устранить зазор между разумом материи, между опытом и биологией. И мне кажется, вот это вот изучение природы жизни, истории животного мира, это действительно крайне интересно, крайне важно для понимания, в общем, и кто мы такие тоже.
Да, и для того, чтобы помнить, что человек, может быть, и венец творения, но, в общем, не единственный умный на Земле.
Да, разумеется, мы всего лишь часть огромного животного мира.
Хорошо себе об этом время от времени напоминать. Но если мы говорим о людях, предлагаю вспомнить выдающихся представителей человечества. Я хотела бы, чтобы мы поговорили немножко о биографии Наполеона, потому что я очень жду эту книгу сама. Подскажите, пожалуйста, когда она выходит. Это биография Наполеона, которую написал Эндрю Робертс. И меня в свое время поразило, что все предыдущие книги о Наполеоне, они написаны без учета его собственных писем. И вот английский ученый Эндрю Робертс сам об этом говорит. Он написал свою работу после того, как архив из 33 тысяч писем Наполеона был открыт, и он говорит, что мы знаем о Наполеоне из каких-то источников псевдодостоверных. Например, в основу одной работы легли мемуары отвергнутой фаворитки, отредактированной Бальзаком. Ну, то есть мемуары женщины брошенные. Это, в общем, очень ненадежный источник. Сверху французский писатель, романист с фантазией, да, это все отредактировал, чтобы это хорошо читалось. Как можно на этом вообще строить какие-то научные исследования? И вот Эндрю Робертс потратил много времени, чтобы всю эту шелуху историческую счистить и посмотреть на Наполеона как на фигуру действительно выдающуюся. И вообще интересно, что при том, сколько значит для русского человека Отечественная война 12-го года, да, при всей боли от сдачи Москвы и так далее, Наполеон все равно остается фигурой завораживающей. Вот мы продолжаем им восхищаться. И очень интересно понять, почему. Да? Вот с одной стороны, корсиканское чудовище, узурпатор и так далее, но с другой стороны, мы понимаем, что это великий полководец, что это человек незаурядного ума, в конце концов, мужчина, любивший женщину, да, потому что его любовь к Жозефине – это тоже такой предмет восхищения. Когда выходит книга, и как она к вам попала?
Права на эту книгу мы купили достаточно давно, потому что нам тоже фигура Наполеона кажется крайне важной и масштабной. И, собственно, автор этой книги Эндрю Робертс, историк, профессор, обладатель кучи исторических премий, в том числе важнейший Wolfson History Prize. Мы давно обратили внимание на этот текст, когда он еще даже не был написан, на уровне просто идеи. Купили права и вот, собственно...
И следили за ним, да?
И следили, да. Это, в общем, масштабная работа и по объему, и по рассматриваемым событиям, и по фигуре, собственно, главного героя Наполеона Бонапарта. В книге больше 1000 страниц. Мы ее достаточно долго переводили, вычищали, редактировали. По-моему, получился просто практически идеальный текст. И выйдет она, я думаю, что где-то в 20-х числах мая.
Это явно будет бестселлер ярмарки «Красная площадь». Я так полагаю, в начале июня.
Возвращаясь, собственно, к тексту, действительно, несколько лет назад Франция открыла архив Наполеона из 33 тысяч писем, как уже было сказано. И, собственно, вот эта книжка Эндрю Робертса – это первая однотомная биография Наполеона после открытия архивов. И здесь мы видим Наполеона именно таким, каким он был. Очень разносторонним человеком, исключительно решительным и при этом, в общем, демонстрирующим какую-то удивительную готовность и врагов своих прощать, и свою, в общем, несколько легкомысленную супругу Жозефину. Тут еще важно, наверное, отметить, что кроме работы с письменными источниками, Эндрю Робертс прошел практически по всем местам крупнейших сражений Наполеона, и вместе с картографом они составили несколько десятков подробнейших карт с расположением войск, особенностям рельефа, количеством там пушек. Все эти карты есть в книге, и это, собственно, важнейшие битвы там при Малоярославце, Ватерлоо, Аустерлице, Бородино и так далее.
Для тех, кто занимается исторической реконструкцией, это прям подарок.
Да. Это вообще для всех, на самом деле, мне кажется, подарок, потому что книга, несмотря на то, что написана очень большим ученым, написана очень легко для широкого круга читателей, и я думаю, что будет интересно вообще всем, не только реконструкторам и историкам.
Ну что же, все книги, о которых мы сегодня говорили, на самом деле можно легко найти 13 мая на книжной веранде «Альпины», которую проводит издательство в Петербурге, и нельзя не пригласить всех в Петербург. По-моему, прекрасное сочетание: весна, Питер, отличные книги. Будет большая программа в ДК имени Кирова на Васильевском острове. Но понятно, что и в книжных магазинах тоже новинки «Альпины нонфикшн» можно найти, и можно зайти на сайт в интернет-магазин издательства, где подробно можно познакомиться со всеми этими книгами. На самом деле, воспользуюсь случаем и спрошу немножко не только о литературе нонфикшн, но о литературе вообще и о тех тенденциях, которые возникают сейчас в современной литературе. Я знаю, что вы были совсем недавно на лондонской книжной ярмарке, которая традиционно проходит весной, и не могу не спросить, что видно со стороны, да, что происходит сейчас в мировой литературе, какие тенденции, какие тренды, что заметно, на что обращают внимание, и если можно, может быть, не только о нонфикшн, но и знаю, художественной литературе тоже.
Да, я действительно впервые с 2019 года побывал на Лондонской ярмарке. Собственно, коронавирус.
Всех отрезал, да.
Отрезал, да. Я, честно говоря, не увидел каких-то прям очень больших изменений. Стало чуть меньше участников, немного больше стендов азиатских, ну и вообще как бы локальных, да, каких-то много-много стран представлены, в том числе даже некоторые экзотические какие-то. Впервые появился стенд у ТикТока, который продвигал BookTok на ярмарке, и у Spotify, который продвигал аудиокниги на ярмарке. Это вот действительно впервые. Наверное, стало чуть больше художки, и ее как бы стало теперь уже заметно больше нонфика и детской литературы.
Хотя в некоторые годы ведь нонфикшн занимал значительную часть.
Да, да?
Иногда
да.
Было впечатление прямо, что документальная литература преобладает.
Да, вот сейчас в этом году заметна все-таки тенденция, что художки стало больше, и она сейчас подвинула нонфикшн, конечно.
Коронавирус и тут сыграл свою роль, потому что многие писатели в пандемию закончили большие романы.
Да. Довольно много эзотерики, особенно Таро, но это, в общем, тоже не впервые, это достаточно уже длительная тенденция.
Предлагают... Тут нельзя не вспомнить книгу «Альпины нонфикшн», книгу Моники Блэк «Земля, одержимая демонами».
Да.
В сложные времена вот это все всплывает, да? Тарологи, предсказатели, маги, целители, не случайно.
Да, люди обращаются к сверхъестественному, пытаясь найти какие-то ответы на вопросы, которые не находят. Достаточно много, опять же, традиционно для последних лет книг про роль женщин в науке и культуре. Даже я видел удивительную книгу про женщины глобальное потепление. Я не стал ее читать, но это, в общем, конечно, уже, по-моему, какой-то перебор.
И сложить две повесточки и получить новую третью.
Получить, да, две аудитории. Достаточно много Young Adult на выставке было представлено. Правда, как-то с обложками этого направления мне показалось совсем беда. Очень похоже, что это все нейросети делали, и пока у них не очень удачно
это получается. Пока плохо получается.
Да. Но если говорить о каких-то хайлайтах, да, выставки, которые вот прямо были главными книги выставки, то я обратил внимание на Холли Стивена Кинга, новую книгу, на роман Бонни Гармус «Уроки химии». Были представлены...
Который, кстати говоря, вышел в издательстве «Азбук», он переведен,
да,
и мы обсуждали
эту
книжку, классная.
Угу. Были показаны новые книги Кена Фоллета, Ричарда Османа, была представлена франшиза книг о Гарри Поттере, «Гарри Поттер, Визардинг, Альманах». Ну, какая-то вот история, которая вокруг... миров Гарри Поттера.
И легализованная новая. Вполне,
да? Да, это легально, конечно. Это не вот эти фанфики, да, которые
ну, не темные фанфики, которые непонятно кем написаны.
Да. А в нонфике, собственно, Random House представил мемуары Барбары Стрейзанд. Была достаточно популярна на выставке, и, как я понимаю, в магазинах она уже есть, книга Карла Веча о матери Леонардо. Там достаточно интересная история о том, что мать Леонардо, по некоторым данным, оказалась черкесанкой.
То есть мать Леонардо да Винчи.
Да, мать Леонардо да Винчи. Ну, достаточно много историй, какой-то лайт-психологии, селф-хелпа, опять же, стало больше. Довольно много было интересных семинаров, круглых столов на ярмарке. Темы такие, там, продвижение через BookTok, работа с блогерами, влияние чата GPT на издательский бизнес, но это везде сейчас обсуждается, конечно.
День, когда компьютер напишет роман.
Да. Если прямо о главном для меня лично, то мне показалось, что в отношении западных правообладателей с Россией наметилось некоторое потепление, такая оттепель. То есть те, кто в свое время жестко поставил сотрудничество на холд и вообще не хотел никакого общения, они сейчас очень-очень постепенно начинают говорить о том, что диалог необходим, о том, что нельзя лишать российского читателя западных мировых бестселлеров, о том, что надо говорить. И это вот действительно тенденция, мне кажется, важная для нашего рынка и вполне позитивная.
И тем более важно, что это консервативная Англия.
Да.
Ну что ж, хорошие новости, спасибо.
Спасибо.
Программу «Дневник читателя» слушайте по выходным в эфире «Радио Спутник», а также на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио Спутник». О ярких весенних новинках нонфикшн с Павлом Подкосовым беседовала Наталья Ламыкина. Читайте хорошие книги. И до встречи через неделю.
«Дневник читателя».